Глава 12. Призрак в космосе. Дверь номера открылась с мелодичным переливом гостевого сигнала, едва Джессика коснулась сенсора. Честно говоря, она не ожидала, что дверь откроется. Наверняка маэстро что-то напутал с настройками. Сам Диего сидел за столом спиной ко входу, оседлав стул, будто коня. Эскалонец очень походил на ворона, тощего и нахохлившегося под дождем. Все его внимание было приковано к вытянутой в эллипсоид голосфере, где сражались двое. Сигнал Диего Пераль проигнорировал. «Маэстро!» — он не отозвался. Испытывая неловкость, вполне понятную в данной ситуации, снедаемая любопытством, Джессика сделала пару шагов. Осторожных и, как ей казалось, бесшумных. Пушистый биопласт пола, имитировавший травяной газон, прекрасно гасил звуки. На третьем шаге девушке удалось заглянуть маэстро через плечо, благо сфера работала во внешнем обзорном режиме. В эллипсоиде Пшедерецкий расправлялся с секонцем о море. Жесткая, вернее жестокая элегантность воплоти. Это был повтор вчерашнего боя, которым закончился первый круг турнира. Джессика видела работу Пшедерецкого. К тому времени она завершила собственные выступления и отлично помнила, что должно произойти буквально через секунду. Вместо даги Пшедерецкий парирует клинок секонца, прямой и узкий, слабой частью шпаги. Сближение, перевод батманом в приму и молниеносный росчерк в квинту. Нет, не росчерк, укол. Момент укола она сумела рассмотреть только на замедленном дубле со второго раза. Острие вонзается в ямочку между ключицами. Смертельные 40 килограмм подвешены к шее, словно медальон весом с бетонный блок. И Аамори падает, как подкошенный. Джессика трезво оценивала свои возможности. Против Пшедерецкого ей не выстоять и 30 секунд. Ей бы с Шильдкнехтом справиться, да выйти в четвертьфинал. Собственно, за этим она и пришла к Пералю. Свободный день перед следующим туром Джессика Штильнер намеревалась провести с максимальной пользой. Впрочем, удивившую ее просьбу маэстро она тоже выполнила. «Вы его знаете?» Изображение в эллипсоиде застыло. Сеченец отводил шпагу после фатального укола. Секонец начинал падать. Развернув стул на одной ножке, Диего Пераль смотрел прямо на нее. Тени залегли под глазами Пераля, резко очертили скулы. Сизой щетиной оплели щеки и подбородок. Физическое утомление, моторика, двигательные реакции, осанка — ничего не указывало на усталость. Причина разгула теней крылась в другом, неведомом для посторонних. И Джессика Штильнер боялась докапываться до этой причины. Маэстро ждал ответа. «Конечно. Антон Пшедерецкий — заслуженный мастер спорта». Под взглядом эскалонца она осеклась и умолкла. «Значит, я не сошел с ума». Уловив ее замешательство, Диего отвел взгляд, как клинок. В глухом невыразительном голосе маэстро Джессике почудилось сожаление. Сразу за сожалением пробилась надежда. «Или все-таки сошел?» Он так резко наклонился к Джессике, что девушка вздрогнула. «У него есть брат, близнец?» «Не знаю. Уточнить, Вирти?» Ход мысли эскалонца был ясен Джессике. Диего принял Пшедерецкого за кого-то другого, знакомого. Увидев Джессику, он вспомнил, что у нее есть брат-близнец. Может, и у Антона Пшедерецкого есть брат? Кстати, насчет Вирта. В виртуальном пространстве маэстро ориентировался на манер слона в посудной лавке. Трезво оценивая свою неуклюжесть, вчера вечером он попросил девушку провести для него целевой поиск. «Я отыскала информацию, о которой вы говорили». «Что?» «Насчет маркиза де Кастельбро». «Простите, задумался». Сообразив, что сидит перед стоящей дамой, маэстро вскочил с торопливостью юноши. «Я очень вам признателен, сеньорита Штильнер. Что же вам удалось выяснить?» «Маркиз де Кастельбро действительно умер от инсульта. Ваши предположения подтвердились». «Когда?» «Около 2 месяцев назад». «Вам нужна точная дата?» «Нет, спасибо. Благодарю вас». Диего выглядел потрясенным. На негнущихся ногах он прошел в угол комнаты. Принялся бездумно перебирать какие-то предметы на прикроватной тумбочке. При заселении маэстро заявил, что сей странный предмет мебели ему жизненно необходим, и тумбочку доставили в апартаменты. Мелкая причуда, привычка. 2 месяца назад, — сообразила Джессика с опозданием, оскорбительным для дочери расы Гематор. Время гибели Энкарны де Кастельбро. Отец и дочь. Едва ли не день в день. Она знала, что случайное совпадение — миф, фикция. Отдельные звенья причинно-следственной цепи. Но как Джессика ни старалась, она не могла усмотреть связи между этими смертями. «Не хватает данных», — вздохнула девушка. «Прошу меня простить», — Диего оставил в покое безделушки. «Это известие выбило меня из колеи. Забудем про меня. Вернемся к вам. Вам требуется какая-то помощь?» «Если нет, тогда, пожалуйста, оставьте меня», — услышала Джессика скрытый подтекст. Или ей почудилось? Она собрала в кулак всю свою решимость. «Мне нужна ваша помощь, маэстро. Я всецело к вашим услугам. Запись поединка Рудольфа Шильдкнехта с вудунским фехтовальщиком Мвамбой девушка принесла с собой. Вместе с Диего Пиралем они просмотрели ее 3 раза. «Ваш земляк», — отметила Джессика во время первого просмотра, имея в виду, что Рудольф Шильдкнехт, как и Диего, родом с Тарафимы. «Нет, он из Бергланда», — ответил маэстро. И Джессика поняла. Для Диего Пирали земляки, уроженцы его города, возможно, страны, но никак не планеты. Дальше смотрели молча. Мвамба бился длиннющей флисой, дальней родственницей ятагана и шашки, ножевая заточка, рукоять без защитных приспособлений, острие сходит на иглу и серповидным кинжалом. Двигался он так, словно в его теле от рождения не было костей, изворачиваясь и изгибаясь немыслимым образом. Однако знаменитая пластика вудунов в итоге спасовала перед техникой и хладнокровием бергландца. Шильдкнехт, вооруженный 2 одинаковыми рапирами, Джессика впервые видела подобный комплект, методично отражал атаки. И время от времени пробивал защиту соперника, навешивая на него килограмм за килограммом. Когда же движения Мвамбы замедлились, Шильдкнехт перешел в наступление. И за 29 секунд закончил поединок. «Его оружие», — подала голос Джессика. «Рапиры-близнецы». Диего верно понял, чье оружие имеет в виду девушка. «Каждая короче и легче моей. Гарды-половинки, чашки-кольца и дуги только с внешней стороны. Близнецов складывают клинок к клинку плашмя и носят вместе в общих ножнах». «На поясе?» — ужаснулась девушка. «На плече». Диего помолчал и уточнил. «На плече слуги». При необходимости Идальго берет оружие у слуги и сражается. Если назначена дуэль, близнецов несет ваш секундант. Дон Леон учил нас владеть близнецами. Даже утверждал, что это умение крайне полезно. Но он уделял близнецам мало времени. Скажу прямо, я дилетант в области близнецовых рапир. Шильдкнехт метр рядом со мной. «Сможете показать?» Пираль задумался. «Полчаса. Час, лучше 2. 30 минут и кончен спор. Вам нужно восстановить силы перед завтрашними поединками». «Хорошо, маэстро», — согласилась Джессика. Близнецов в тренировочном арсенале не нашлось. Диего выбрал обычную рапиру из легких, подобие его собственного оружия, как юноша бывает подобием взрослого мужчины. Медля с началом урока он взмахнул клинками раз, другой, проверяя весобаланс. Сделал пару пробных выпадов. На лицо эсколонца снизошло отсутствующее выражение. Словно он задумался о чем-то, не имеющем отношения к тренировке. Для Джессики маэстро раздвоился, превратившись в живое противоречие. Язык тела Диего утверждал, что эсколонец намеревался оставить свою тяжелую рапиру в покое, взяв взамен нее изящного близнеца тренировочный. Для удобства фехтования это было бы разумно. Одинаковый вес и длина. Но лицо Диего, мимика, взгляд, подергивание уголка рта, напоминающее нервный тик, не менее ясно говорили, что маэстро скорее удавится, чем откажется от своей рапиры ради всех удобств мира. В оружии, привезенном из эскалоны, для Диего Пирали скрывалось нечто гораздо большее, чем просто кусок острой стали, к которому привыкла рука. Джессика затруднялась определить, что именно видит маэстро в старенькой рапире. Тут скорее имело место вера, нежели логика. Девушка терпеливо ждала. «Главная особенность близнецов», — очнулся Диего, — «в дистанции. При смене стойки с правосторонней на левостороннюю близнецы по-прежнему угрожают вам с того же расстояния. Их клинки одной длины. Это ограничивает вашу возможность маневра. Вставь вы кинжал вперед, и у близнецов появится преимущество». Разумеется, не всякий фехтовальщик сумеет воспользоваться этим преимуществом. Для большинства вторая рапира тяжелее и неповоротливее, чем кинжал или дага. Дон Леон говорил нам: «Стальные запястья, господа! Стальные запястья и шелковые плечи!» Он продемонстрировал смену стоек. Отмечая нюансы, Джессика также отметила, что маэстро продолжает размышлять о посторонних вещах. Мысли Диего, судя по всему, вертелись вокруг фехтования, но к уроку они имели самое косвенное отношение. Маэстро продолжил демонстрацию, эскизно набрасывая комбинацию за комбинацией. Джессика видела, что действия пираля так или иначе упираются в два слова — «стальные запястья». Она закусила губу. Для Диего пираля сейчас не существовало Джессики Штильнер. «Ничего», — сказала девушка самой себе, — «я потерплю». «Вы готовы?» — наконец спросил Диего. «Готово. Включите нейтрализатор». «Есть. К бою!» Маэстро двигался медленнее обычного. Давал спарринг-партнерше шанс примериться, нащупать новый рисунок боя. Привыкал к парным рапирам. «Близнецы» слышалось Джессике в звонке клинков. «Близнецы» читалось в атаках и контратаках пираля. О чем он размышлял? О близнецовых рапирах? О брате-близнеце самой Джессики? О том, есть ли близнец у Антона Пшедерецкого? «Хватит думать о пустяках», — решила Джессика. «Ты подруга, не психоаналитик». Она честно продержалась полторы минуты, пропустила фатальный укол в межреберье и легла, как миленькая. Валяясь на полу, девушка перезагрузила нейтрализатор. Ну и дух перевела, чего уж там. Чтобы успешно противостоять близнецам, ей приходилось опережать маэстро в скорости на 16%. Сейчас Диего Пираль замедлился. Но что будет, когда он войдет в обычный режим? А уж Шильдкнехт точно медлить не станет. Нет, это никуда не годится. Надо менять тактику. Готовы? Готово. К бою. Она постаралась успокоиться. Выровняла дыхание. Уподобилась зеркалу, отражающему, если верить мудрости Иши Нагаи, черт знает что. Диего Пираль заколол ее через 47 секунд. К бою. Маэстро взвинтил темп. Кажется, он этого и не заметил. Губы его подрагивали, словно Диего вел бесконечный потусторонний диалог, но наружу не проникало ни брани, ни иных реплик. Он был здесь и не здесь. Бился с Джессикой и с кем-то еще. Гематрийской, аналитической частью рассудка девушка оценила. По меркам педагогики маэстро совершил ошибку. «Эй, ты!» — кричали эмоции. «Ты мерзкий варвар, что ты творишь? Ты должен позволить ученице, спарринг-партнерше, неважно, сперва наработать минимальные навыки противостояния близнецам. На высокой скорости первичная наработка невозможна. Тут включаются рефлексы. В ход идут комбинации, отработанные до автоматизма. Анализ действий, тактика, формирование динамических схем, куда там, зная, успевая отбиваться. Не успела. К бою!» «Спокойнее, маэстро!» — хотела крикнуть Джессика. И промолчала, с головой окунувшись в лязг клинков. Выпады, маневры, атаки, парады, финты. Она уже плохо отделяла одно от другого. Зеркало. Если да, то зеркало на двух быстрых пляшущих ножках. Движение — жизнь. Так парад отличается от защиты. Парад — динамика, защита — статика. Чудом ей удалось прорваться сквозь убийственный вихрь близнецов. Кинжал полоснул маэстро поперек груди и на уходе еще раз по локтевому сгибу. Мигом позже чудовищная тяжесть, словно громила насильник, опрокинула девушку на пол, придавила к упругому покрытию. «Укол в печень на разрыве дистанции», — сформулировала Джессика, перегрузив нейтрализатор. «Он тебя убил», — — взвизгнули чувства. «Он вывел тебя на верный путь», — сказал рассудок. «Еще». Он не спросил, готова ли она. Не проверил нейтрализатор. Забыл скомандовать к бою. Просто, не говоря ни слова, встал в меру. «Сумасшедший!» — вскрикнул кто-то в сознании Джессики, едва она взглянула в лицо Диего Пералю. У прежнего маэстро, что рычал и бронился по совету Мардахана, у живого мертвеца, вернувшегося в зал после гибели Энкарне де Кастельбро, ни у кого из них не было такого лица. Надежда, безнадежность, ярость, спокойствие, отрешенность, лихорадочный интерес — противоположности сливались в нечто большее. Нужный образ был рядом, протяни руку — поймешь. Нет. Диего Пераль не дал Джессике Штильнер паузы для размышлений. Он атаковал со стремительностью ядовитой змеи. Клинки рассекли воздух. Казалось, они полностью утратили вес. Маэстро превратился в многорукого монстра, в брамайнское божество. Чтобы отразить это нападение, Джессике Штильнер пришлось забыть, как ее зовут. Истинный подвиг для гематрийки. Перехватив инициативу, девушка ринулась в контратаку. Кто-то кричал, мешая бешенство с торжеством. Кто? Время скончалось в муках. Его теперь не было времени. Не было и пространства. Клинок в правой руке маэстро ожил. Старая эскалонская рапира вытянулась на 5, если не больше. Тусклая сталь размазалась в воздухе, выплескивая в сторону Джессики струйку звенящей мошкары. Наверное, она вошла с девушкой в контакт, но Джессика ничего не почувствовала. Рукоять рапиры, в свою очередь, тоже стала длиннее, утратив плотность фактуры. Второй рой гнуса оплел руку Диего, уподобясь решетчатой корзинке гарды. Вгрызся, вонзил жало, пытаясь напиться живой крови. Плоть маэстро от кончиков пальцев до плеча обманчиво расслоилась, дрожа, будто воздух над костром. Похоже, рукоять претерпела странные изменения раньше острия, еще в начале великолепной атаки, потребовавшей от гематрийки напряжения всех сил и, как следствие, не позволившей отследить старт перемен. Внезапное узнавание пронзило Джессику электрическим разрядом. «Великий космос!» — задохнулась она. Ясность сознания вернулась к ней, вылив на голову целое ведро холодной воды. «Великий космос!» Так выходят в большое тело Каланта. «Ваши родители», — сказал Диего. «Господь горящий! Ваши родители!» Он опустил, нет, уронил обе руки с клинками. В следующий миг кинжал Джессики ударил маэстро в горло. Кинжал в горло. С этого началось их знакомство. Диего Пераль упал. Они сидели за столиком кафе. Перед Джессикой стояла чашка остывающего кофе, которому девушка так и не притронулась. Перед Диего — стакан воды со льдом. От старшего тренера Джессика знала. После смерти Энкарне де Кастельбро маэстро не употребляет спиртного. Другой бы на его месте ушел в глухой запой. В кафе они были одни, как по заказу. За стойкой скучал чернокожий бармен. За окном в череде миниатюрных бассейнов сложной формы вздымались и опадали струи фонтанов. Оптическая иллюзия превращала воду в раскаленную магму, напоминая посетителям, что комплекс Тафари расположен в кратере древнего вулкана. Их разговор утратил все признаки обычной беседы двух людей. Даже Луис Пераль, великий комедиограф, записывая этот разговор, не сумел бы подобрать верных знаков препинания, отделяющих прямую речь от авторского текста, а разумные конструкции от сумасбродных. Ну что же, на то и великие, чтобы записывать как есть. А если кто хочет попроще, пусть сам сражается запятыми и тире. «Я не смогу вам больше ничем помочь», — сказал Диего Пераль 20 минутами раньше, лежа на полу спортзала. «Я безумен. У меня видение, галлюцинации. Я...» «Вставайте», — сказала Джессика, протянув ему руку. «Отдышитесь и успокойтесь. Сейчас мы пойдем в кафе, сядем за стол, и вы мне все расскажете. Все-все до конца. Теперь моя очередь помогать вам, маэстро. Я сильная и взрослая, даже если вам кажется иначе. Прислонитесь, обопритесь, и я не упаду. Выговоритесь, а там посмотрим, как жить дальше.
Я схожу с ума, сказал Диего позже. В первый раз. В первый раз это случилось, когда я дрался с убийцей. Он пришел за мной, а погибла Карни. Мы дрались, и я вдруг увидел, как он потерял руки в детстве. Ему приживили биопротезы. Еще я видел, как маркиза де Кастельбро, отца Карни, хватил удар. Потом... Извините, я выпью воды. Потом долго ничего не было. 2 дня назад я снова встретил дона Фернана. Забудьте это имя, немедленно забудьте. Обещаете?
Обещаю, кивнула Джессика.
Я встретил убийцу, продолжил Диего. Мне сказали, что его зовут Антон Пшедерецкий. Я не знаю никакого Пшедерецкого, даже если у него есть брат-близнец. Неужели я ошибся? Принял за убийцу другого. Говорю вам, я сошел с ума. Но его лицо, осанка, манера ведения боя... Я уже ни в чем не уверен. Он не он. А сегодня во время тренировочного поединка с вами я увидел... Простите меня, сеньорита Штильнер. Джессика, просто Джессика. Простите меня, Джессика. Это недостойно дворянина, недостойно мужчины. Я не хотел этого, не просил. Но и отвернуться, закрыть глаза я тоже не мог. Казалось, я подглядываю за любовниками в замочную скважину.
Вы сказали, любовники?
Они любили друг друга, Джессика.
Кто?
Ваши родители. Простите меня, ради бога.
Успокойтесь, маэстро. Я не сержусь на вас, ни в малейшей степени. Просто расскажите, что вы видели. Без пикантных подробностей, если вам так легче.
Я в аду, Джессика. Мне уже никогда не будет легче. Безумие — лучший выход для грешника вроде меня. Лишь бы не самоубийство. Смертный, непрощаемый грех. Тогда я больше не встречу ее. Даже там, нет, не встречу. Иногда мне кажется... Впрочем, неважно. Я узнал вашего отца по снимку. Вторая женщина была гематрийкой. Они занимались любовью в космическом корабле. А вокруг... Я не сумею описать, что свернулось вокруг корабля. Спрут? Спрут в открытом космосе? Он все время менял форму. Он располагался не только снаружи, но и внутри. В корабле, в ваших будущих родителях, в их телах, мокрых от пота. Почти сразу я увидел вас, Джессика, вас и вашего брата. Вы словно вырастали из своих родителей, из корабля, из прута, и уносились прочь, в космос. Потом все кончилось, и вы меня убили.
Вы не сумасшедший, маэстро. Видения умалишенных не отражают реальность или очень сильно ее искажают. Ваши же полностью ей соответствуют. Маркиз де Кастельбро умер от инсульта. Нас с Давидом зачали в космическом корабле, находящемся внутри флуктуации континуума. Думаю, вам неизвестно слово «амеба». Поэтому вы назвали флуктуацию спрутом. Ближайшая аналогия, которую вы смогли подобрать. Амеба – флуктуация нулевого класса. Для людей она не опасна. Это была теория моего отца, которая блестяще подтвердилась. Зачатие внутри флуктуации континуума – волновой перенос генетических свойств при межрасовых браках. Мы с Давидом – живое подтверждение правоты нашего отца. Гематрийская логика и варварская эмоциональность. Осталось выяснить, правы ли вы насчет биопротезов. Действительно ли Антон Пшедерецкий? Ладно, не все сразу. Но я и без этого могу сказать, вы не сумасшедший маэстро.
Кто же я? Что со мной происходит?
Полагаю, вы латентный телепат, ответила Джессика Штильнер. Антон Францевич Пшедерецкий, гражданин Сеченя, по тамошним меркам помещик средней руки, заслуженный мастер спорта по свободному фехтованию, 3-кратный победитель чемпионата лиги, призер и так далее. Спортсмена, с которым нос к носу столкнулся объект на турнире, Крисп Серли и узнали сразу. Да, в университетском коридоре было темно. Да, мужчина быстрым шагом прошел, считая, пробежал мимо.
Да, он прятал лицо в тени шляпы. Тем не менее, факты криком кричали: «Вот он, убийца Схизаца!» Реакция Диего Пираля только подтвердила догадку. На Хиззаце убийца не заинтересовал помпелианцев. Тарафимский след, месть, дела чести и прочая ахинея к Каланту отношения не имеет, а значит, наплевать и забыть. Но теперь ситуация изменилась. «Копай!» — распорядилась Эрлия. Без возражений Крисп схватился за лопату, взрывая рыхлый, богатый на добычу вирт. Задача оказалась простой. Справился он за 5 минут. Странно. Что именно? Чемпион? Мастер спорта? Почему он подался в наемные убийцы? Сквозь голосферу с информацией по Пшедерецкому, выставленную на половинную прозрачность, Крисп видел Эрлию, забравшуюся с ногами в кресло. Стараясь не пялиться лишний раз на эти ноги, столь же соблазнительные, сколь и недоступные, аналитик сосредоточился на деле. «Деньги», — предположил Крисп. «Вероятно. Хотя я вижу другой вариант».
«Какой?»
«Возможность проверить себя в реальном поединке. Без нейтрализаторов, насмерть. Ты даже не представляешь, какие тараканы водятся у спортсменов в головах. В особенности у профессиональных спортсменов, достигших пика высот. Впрочем, сейчас это несущественно. Существенно то, что объект его узнал. О, да! И даже не подумал сообщить в полицию. Ни на Хиззаце, ни сейчас на Китте. Верно мыслишь». Эрли облизнулась, словно кошка, прикончившая особо жирную мышь. «Ты понял, как мы это используем?» Судя по тону, блондинка уже приспособила господина Пшедерецкого, спортсмена и убийцу, к выполнению задания особо извращенным образом. «Не судьба», — вздохнул Крисп. «Не нам дано блеснуть гениальным планом. Начальство успело раньше. Что ж, в любом случае есть смысл высказать свои соображения вслух, иначе нас сочтут профессионально непригодным болваном. Заодно и посмотрим, насколько наши умозаключения совпадают с начальственными. Раз объект не назвал убийцу полиции, он намерен поквитаться с ним сам». Наградой молодому офицеру был поощрительный кивок. Вряд ли объект собирается всадить Пшедерецкому нож в спину или застрелить из лучевика. У варварской знати Тарафима это считается постыдным. Значит, он хочет убить врага на дуэли, на честной дуэли. Крисп не удержался, хмыкнул. Вот ведь бзик у человека. Для этого объект тренируется в поте лица, что мы имели удовольствие наблюдать. «Просто тренировок мало», — возразила блондинка. «Это только в боевичках класса Д освоил тайный прием и лупишь чемпионов в хвост и в гриву. Да, объект — идиот. Это факт, данный нам в ощущениях. Но он идиот с принципами. И тут нам выпадает дивный шанс организовать ему месть по полной программе. Утопить Пшедерецкого в жидком термосиле, переработать на колбасу. Месть? Ага. Не просто месть, красавчик. Фильм. Третьесортный боевик для дебилов с объектом в главной роли». Эрлия зажмурилась от удовольствия, представляя себе будущий блокбастер. «Разумеется, мы можем выкрасть Пшедерецкого, поставить связанного к стенке и вручить объекту лучевик, да хоть аннигилятор. Стреляй, режь ножом, поливай кислотой. Все по желанию клиента. Жаль, придурок не согласится. Дуэль ему подавай, честную».
«Нет проблем», — с восторгом присоединился Крисп. «Организуем честную-причестную. Лучшие тренеры к услугам объекта. Актуберан, Академия фехтования, дери с утра до ночи. Продвинутые методики, секретные приемы, как в кино. Супершпага, блондинка-массажистка».
Он закашлялся, сообразив, что брякнул лишнего. «И блондинку», — согласилась госпожа обер-манипулярий. Обеими руками она приподняла свои груди, едва скрытые тонкой тканью, и дала им свободно колыхнуться, отчего кашель Криспа превратился в храп загнанной лошади. «Куда ж без блондинки?»
«Думаешь, он купится?» Тоном ниже спросил Крисп.
«Купится? Да он только об этом и мечтает. Накачаем его стимуляторами, допингами.
А вдруг он решит, что допинги — это нечестно?
А кто ему скажет?» — мурлыкнула Эрлия. «Подмешаем в еду, он и не заметит. Решит, что наши методики дают превосходный результат.
Ну и его талант, само собой. Талант, помноженный на жажду святой мести. Проклятие, я ошиблась с выбором профессии. По мне плачут курсы сценарного мастерства. И по мне. Крисп обнаглел, видя явное попустительство со стороны начальства. Я уже вижу финал. Поединок объекта с Пшедерецким в тайном месте без свидетелей или с этими секундантами. Дикая местность, ночь, луна. Поляна среди леса. На поляну садится бот. Из него выводят убийцу. Снимают с головы мешок, вручают шпагу. Только двигается он медленнее обычного. Самую малость. В горячке боя и не заметишь. Последнее напутствие герою. Если вас ранит, сеньор Пираль, медицина Великой Помпилии спасет вашу молодую жизнь. Но подумайте еще раз. Хотите ли вы этого? Антон Пшедерецкий — умелый боец. Вы можете погибнуть. Объект надувает щеки. Я убью его. Я дал клятву. Выходит весь в черном, накачанный стимуляторами, и честно шинкует заторможенного Пшедерецкого на фарш. Справедливость торжествует. Финита ля комедия. Переходим к этапу честного сотрудничества. Дружный хохот на два голоса. Мужской и женский сотряс стены номера. Разумеется, от Диего Пирали потребуется ответная любезность, сущий пустяк. Рассказ во всех подробностях о каланте, в котором он прибыл на Хизац. О каждом калантарии. Где, как и когда познакомились. Особые приметы, если знает имена. Корчась от смеха, Крисп бросил взгляд в контрольную сферу, куда поступала картинка жучка, внедренного в куртку объекта. И титаническим усилием задавил свое жеребячье ржание. Опаньки! И куда это мы направились? Он развернул сферу в обзорник и прибавил звук, чтобы Эрли из ее кресла тоже все было видно и слышно. Терафима, аудиосвязь. 5 минут. Степень конфиденциальности? Спросил оператор Вудун, дежуривший в центре гиперсвязи. Диего Пираль отмахнулся. Не надо. Я не собираюсь вести секретные переговоры. Экономит, подумал Крисп. Гиперсвязь и так стоит, мягко говоря, недешево. А конфиденциальность задрала бы цену до небес. Ну и славно. Иначе сигнал жучка оказался бы заблокирован. Войдя в кабинку связи, Пираль сверился с адресной книгой персонального коммуникатора и набрал номер абонента на вводном устройстве, выехавшем из стены. В рамке гиперсвязи возникла статичная заставка аудиорежима. Вскоре она трансформировалась в схематичный портрет мужчины. Ниже возникла надпись «Луис Пираль, Терафима». «Дон Луис слушает», — раздалось из рамки. «Отец, это я, Диего. Здравствуй». Пауза. «Здравствуй». Голос из рамки звучал глухо. Он словно и впрямь принадлежал портрету, а не живому человеку, пусть даже отделенному от Китты сотни световых лет. «Как ты?» «У меня все в порядке, спасибо за диплом. Прости, что звоню только сейчас». «Не извиняйся. Ты ведь не просто так позвонил, верно?» «Я». «Ты всегда был не мостак на диалоге. Время идет, гипердорог. Я переключу оплату за счет вызываемого абонента». «Не надо». «Тогда говори быстро и внятно. Я сделаю все, что в моих силах». «Нужно выяснить кое-что насчет Дона Фернана. Ты понимаешь, о ком я?» «Да, что ты хочешь узнать?» «У какого маэстро он учился владеть шпагой? Были ли у него дуэли в Эскалоне? Если были, с кем, когда, чем закончились? По возможности, впечатления противника?» Рамка с минуты оставалась безгласна. «Хорошо», — наконец ответил Луис Пираль. «Береги себя». «Дон Фернан?» — удивился Крисп. «Кто такой?» «Какая разница?» — отмахнулась Эрлия. Блондинка уже потеряла интерес к беседе отца и сына. «Не распыляйся, красавчик! Наше дело — объект и Пшедерецкий. Мы нашли ключ к Диего Пиралю.